Роман Лунев. Приключения в новом мире. Магаданский мятеж. Пролог. Летят и летят золотистые искры, осыпая огненным дождем пол кузницы, и кажутся они в глазах подростка не звездами и не искрами, а золотыми монетами, такими же, как и те, что зарыты в отцовском сарае под половицей. Разве что монеты звенят, падая на пол, а эти тихо гаснут, думает сын магаданского посадника Петруша. Хотя, здесь ведь пол земляной, с чего бы им звенеть? Два здоровенных парня, одетые во взмокшие от пота рубахи, без устали махали огромными молотами, тяжело опуская их на лежащую на наковальне раскаленную заготовку. Под этими мощными ударами три пластины, сделанные в форме чуть изогнутой шашки, сминались и плющились, свариваясь меж собой. Маленький молоточек в руках парнишки, стоящего на месте мастера, подправляя заготовку, как бы указывал им, куда нужно бить. Дзинь, дзинь, дзинь. Бух. Дзинь, дзинь, дзинь. Бух. Интересно, думается Петруша, как это маленькому молоточку все время удается вовремя отскочить, не попадая под большие молоты. Молотобойцы на некоторое время прекратили работу, и в кузнице теперь было слышно лишь сипение мехов, раздуваемых подмастерьем. Один из молотобойцев зачерпнул ковшиком воды и жадно припал к его закопченному боку. Тем временем паренек потянулся к одной из стоящих рядом кадушек с порошком и вопросительно посмотрел на стоящего поодаль отца. «Верно, Изяславе, правильно». Изяслав, так звали паренька, взял щепотку порошка и посыпал на заготовку, после чего вновь забухали тяжелые молоты, и также ходил ему указкой маленький молоточек. Дзинь, дзинь, дзинь. Бух. Дзинь, дзинь, дзинь. Бух. Несколько раз заготовка охлаждалась в разных кадушках, после чего вновь раскалялась до красна. При этом мастер все время шевелил губами, скороговоркой приговаривая непонятные слова. Наконец заготовка, зажатая клещами, в последний раз зашипела в бочке с водой. Изяслав аккуратно положил почти готовую казачью шашку на наковальню. Он тяжело вздохнул и распрямил затекшие во время работы плечи. Теперь ей нужно придать шлифовкой блеск и приспособить красивую ручку, обмахиваясь ветошью, сказал отцу Изяслав. Ручку я уже сделал. Пап, можно я продолжу завтра, а сейчас схожу с Петрушей на затон? Можно. Отозвался кузнец, пряча в бороде снисходительную усмешку, а про себя подумал, а то этот Петруша, уже битый час, усердно скрывает зевоту. Изяслав стянул с себя валеные сапоги, надетые, несмотря на жару, чтобы не опалить ноги, и закинул их вместе с фартуком в угол. Изяславе, ох, дождешься трепки. В спину убегающему сыну крикнул добродушно кузнец. Ага. Отбежав на некоторое расстояние от кузницы, Изяслав остановился и, развернувшись, поджидал отставшего друга. При этом он в восторге, размахивая руками, уже издали рассказывал, какую прекрасную шашку он скоро закончит. «Я делал ее 2 месяца, и сегодня как раз закончил клинок», — восторженно рассказывал юный кузнец. «Отец говорит, что у меня получилось не хуже, чем у лучших мастеров. У твоего отца есть старинная шашка, с которой он воевал, когда был на обучении у казаков», — продолжал Изяслав. «Ты попроси ее, и мы на ней испытаем мою шашку». «Боюсь, что отец не позволит мне ее взять», — ответил Петруша, а про себя подумал, чтобы ты мне выбил кисть, когда ударим клинками. Да и разве может сравниться работа какого-то мальчишки с работой лучших николаевских мастеров? «А мы вместе попросим», — не сдавался Изяслав, которому в хорошем настроении море было по колено. Чтобы сменить тему, Петруша спросил. «А что ты во время работы постоянно шепчешь?» «Это заклинание, которое нужно говорить, чтобы железо выходило лучше». Петруша расхохотался. «Ой, Изяслав, уморил. Заклинание. Так делали наши деды и прадеды, так делает мой отец, почему я не должен так делать?» Изяслав не обиделся. К тому же это позволяет отмерить точное время, чтобы не перекалить железо или не испортить его еще как-нибудь. Пройдя с разговорами к морским воротам, они вышли на дорогу, ведущую к пристаням, и направились к морю. От морских ворот, находящихся на холме, было довольно далеко видно окрестности. Небольшая речушка, заключенная словно в изумрудную оправу, в лесопосадке из лиственных и хвойных деревьев, растворяла свои светло-синие воды в неоглядной зеленеющей дали Охотского моря. Выше по течению, лесопосадки, плавно переходя в рощицы, совсем скрывали реку. В устье на городском берегу возвышался форт, защищающий город от нападений с моря.